Выполненное задание. «Да нет никакого смысла его искать», — прорычал бобер.
«Это еще что значит?» — спросила Сузи. «Он же не может уйти далеко, мы должны найти его. Почему вы утверждаете, что нет смысла его искать?»
«Потому что совершенно ясно, где он», — ответил бобер. «Разве вы не понимаете? Он же к ней пошел, к белой колдуне, и он нас предал!»
Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Мэгги сотню раз рисовала себе лицо Каприкорна с того времени, как Сожрук впервые рассказал о нем. И по дороге к дому Эленор, когда Мо сидел с ней рядом, и в той огромной кровати, и, наконец, по дороге сюда, 100, да что там, 1000 раз пыталась она представить его себе, призывая в помощники всех злодеев, которые встречались ей в любимых книгах. Крюка горбоносого и тощего, долговязого Джона Сильвера вечно с притворной улыбкой на губах, индейца Джо с его ножом и сальными черными волосами, которого она столько раз встречала в плохих снах. Но Каприкорн выглядел совсем иначе. Мэгги быстро сдалась, считая двери, мимо которых они проходили, пока Баста не остановился перед одной из них. Но она подсчитала всех мужчин, одетых в черное. Их было 4. Они топтались в коридоре со скучающими лицами. Рядом с каждым к стене, выкрашенной белой звездкой, было прислонено ружье. В облегающих черных костюмах они были похожи на грачей на пашне. Один Баста был в белой рубашке, белоснежный, как сказал бы Сожрук, а к воротнику его куртки, словно предупреждение, был приколот красный цветок. Таким же красным был домашний халат Каприкорна. Он сидел в кресле, когда вошел Баста с 3 ночными посетителями, а перед ним на коленях стояла женщина и подстригала ему ногти на ногах. Кресло казалось для него слишком маленьким. Каприкорн был высокий, выглядел он изможденным. Кожа как будто слишком туго обтягивала его кости, и она была бледнее листа неисписанной бумаги, а на голове короткий ежик волос. Мэгги не могла сказать, седые они или светлые. Он поднял голову, когда Баста открыл дверь. Глаза у него были почти такие же бесцветные, как и все остальное, тусклые, как серебряные монеты. Женщина у его ног тоже бросила взгляд на вошедших, но потом вновь склонилась над своей работой.
«Прошу прощения, но прибыли те, кого вы ждали», — сказал Баста. «Мне показалось, что вы хотели поговорить с ними немедленно».
Каприкорн откинулся на спинку кресла и мельком взглянул на Сожрука. Потом перевел свои ничего не выражающие глаза на Мэгги. Она невольно еще крепче прижала к груди пакет с книгой. Каприкорн пристально посмотрел на пакет, как будто знал, что в нем спрятано. Он подал знак женщине у его ног, та неохотно выпрямилась, поправила свое угольно-черное платье и бросила на Мэгги и Эленор взгляд, лишенный любезности. Она была похожа на старую сороку, седые, зализанные назад волосы да острый нос, так не подходивший к ее маленькому морщинистому лицу. Слегка кивнув в сторону Каприкорна, она покинула зал. В просторном зале мебели стояло немного. Длинный стол, 8 стульев, шкаф да тяжеловесный буфет. Не было ни одной лампы, только свечи, десятки свечей в тяжелых серебряных подсвечниках. Мэгги показалось, что они наполняют зал не светом, а тенью.
«Где она?» — спросил Каприкорн.
Мэгги невольно отпрянула, когда он отодвинул свое кресло и поднялся.
«И не говори мне, что на этот раз вы привезли мне только девочку!»
Голос у него был выразительнее лица, он был тяжел и мрачен. И Мэгги возненавидела его с первого же слова.
«Она привезла ее с собой!» — ответил Сожрук,
прежде чем Мэгги успела среагировать. Глаза его беспокойно блуждали от свечи к свече, пока он говорил, как будто их танцующие огоньки были единственным, что его занимало.
«Ее отец и правда не знал, что взял не ту книгу. Вот это его так называемая приятельница», — Сожрук показал на Эленор. «Заменила книгу без его ведома. Мне кажется, она одними буквами питается. У нее их целый дом». «Ей явно лучше с ними, чем в обществе людей».
Слова слетали с губ Сожрука так поспешно, словно он хотел от них избавиться.
«Я ее с самого начала терпеть не мог, Но вы же знаете нашего приятеля волшебного языка. Он всегда думает хорошо о людях. Он бы и самому черту поверил, улыбнись тот ему по-дружески».
Мэгги обернулась к Эллинор. Та стояла, как будто проглотив язык. Угрызения совести большими буквами были написаны у нее на лбу. Все объяснения сожру, как Каприкорн удостоил одним кивком. Он затянул потуже пояс халата, заложил руки за спину и медленно подошел к Мэгги. Девочка изо всех сил старалась не отстраниться и посмотреть в его бесцветные глаза твердо и храбро, но страх зашнуровал ей горло.
«Это же надо так перетрусить!» Она попробовала вспомнить хоть какого-нибудь героя, хоть из одной своей книжки, влезть в его шкуру, чтобы почувствовать себя сильнее, больше ростом, бесстрашнее.
Почему ей вспоминались только сказки про страшное, пока Каприкорн рассматривал ее? Ведь ей всегда так легко удавалось исчезать в незнакомых местах, перевоплощаться в животных и людей, существовавших лишь на бумаге. Почему же сейчас она не может этого сделать? Потому что она боялась. Потому что страх убивает все, сказал ей однажды Мо. Рассудок, сердце, а уж фантазию и подавно.
Мо, где же он?
Мэгги искусала все губы, чтобы они не дрожали, но знала, что страх сидит в ее глазах и что Каприкорн его видит. Как ей хотелось сейчас, чтобы сердце стало у нее ледяным, а губы насмешливыми, а не дрожащими губами ребенка, у которого отняли папу. Еще никто и никогда не смотрел на нее так. Мэгги чувствовала себя мухой, которая приклеилась к липкой бумажке и ждет лишь, когда ее прихлопнут.
«Сколько ей лет?»
Каприкорн оглянулся на Сожрука, как бы не доверяя Мэгги ответить самой.
12,
сказала она звонко. Говорить дрожащими губами было нелегко.
«Мне 12! А теперь я хочу знать, где мой отец!»
Каприкорн будто и не услышал ее.
12,
повторил он своим мрачным голосом, тяжело резавшим слух.
«Еще 2-3 года, и она станет симпатичной и полезной штучкой. Только кормить ее надо получше».
Он сдавил ей руку длинными пальцами в золотых кольцах. На одной руке было сразу 3. Мэгги попыталась вырваться, но Каприкорн крепко держал ее, глядя на нее своими бесцветными глазами, как рыбу, несчастную трепещущую рыбку.
«Отпустите девочку!»
Вот когда Мэгги впервые порадовалась, что голос Эллинор мог звучать так жестко. И Каприкорн отпустил ее руку. Эллинор встала за Мэгги и положила руки ей на плечи.
«Я не знаю, что здесь происходит!»
Набросилась она на Каприкорна.
«Не знаю, кто вы и что вы, и эти люди с ружьями творите в этой забытой богом деревне. Да меня это и не интересует. Я здесь, чтобы эта девочка вновь обрела отца. Мы передадим вам книгу, которая так важна для вас. Пусть даже у меня по ней вся душа болит, но вы получите ее обратно только после того, как отец Мэгги закроет изнутри дверь моей машины. А если он по какой-либо причине захочет еще здесь задержаться, то мы хотели бы услышать это от него самого».
Каприкорн, не проронив ни слова, повернулся к ней спиной.
«Зачем ты привез с собой эту женщину?» — спросил он у Сожрука. «Я же сказал, девочку и книгу».
Мэгги сверлила Сожрука взглядом. «Девочку и книгу». Эхо этих слов звенело в ее голове снова и снова. Мэгги попыталась посмотреть в глаза Сожруку, но он уклонился от ее взгляда, как будто мог сгореть от него. Как больно было чувствовать себя такой идиоткой, такой ужасной, кошмарной идиоткой. Сожрук присел на край стола и пальцами сжал одну из горящих свечей, очень мягко, очень медленно, как будто ожидая более маленького укуса пламени.
«Я уже объяснил Басте. Милейшая Эллинор и слышать ничего не хотела о том, чтобы мы уехали вдвоем», — сказал он. «Она никак не отпускала со мной девочку одну, да и книгу она выдала, сопротивляясь». «Разве я была не права?» — спросила Эллинор так громко, что Мэгги вздрогнула. «Мэгги, ты только послушай его, этого пожирателя спичек с раздвоенным языком. Полицию мне звать надо было, когда он появился, а вернулся он из-за книги, только из-за нее».
«И из-за меня», — подумала Мэгги. «Девочку и книгу.
Сожирок притворился, что очень занят вытаскиванием какой-то нитки из рукава своего пальто, но его руки, обычно такие ловкие, дрожали. «А вы?» — Эленор уперла указательный палец почти в грудь Каприкорна. Баста сделал шаг вперед, но Каприкорн жестом остановил его. «Я и правда пережила немало из-за книг. У меня уже не одну книгу украли, к тому же я не могу утверждать, что все книги на моих полках попали туда законным путем. Может быть, вы знаете такую цитату? Все коллекционеры книг – падальщики и охотники. Но вы, кажется, и впрямь самый сумасшедший из них, и меня удивляет то, что я про вас никогда раньше не слышала. Где ваша коллекция?»
Она окинула большой зал ищущим взглядом.
«Не вижу ни одной книги!»
Каприкорн сунул руки в карманы халата и подал знак Басте. Не успела Мэгги понять, что происходит, как тот вырвал пакет у нее из рук, открыл его и недоверчиво заглянул внутрь, как будто ожидал увидеть там змею или еще что-нибудь кусающее, а потом вынул оттуда книгу. Каприкорн взял ее, но Мэгги не смогла прочесть на его лице что-нибудь подобное той нежности, с какой Эленор или Мо рассматривали любую книгу. Нет, на лице Каприкорна не было ничего, кроме отвращения и облегчения.
«Они обе ничего не знают». Каприкорн раскрыл книгу, полистал ее и закрыл. Это была она. Мэгги поняла это по его лицу. Это была именно та книга, которую он искал.
«Нет, они ничего не знают».
Сожирук так напряженно смотрел в окно, словно там было гораздо больше интересного, чем просто непроглядная черная ночь.
«Отец ничего и не рассказывал, вот почему я этим и занялся».
Каприкорн кивнул.
«Отведи их на задний двор», — приказал он Басте, который все еще стоял рядом с ним с пустым пакетом в руках.
«Это еще что значит?» — начала Эленор, но Баста уже потащил ее и Мэгги за собой.
«Это значит, что я вас, милых пташек, запру на ночь в одной из наших клеток», — сказал Баста, подталкивая их ружьем в спину.
«Где мой папа?» — закричала Мэгги, услышав, как собственный голос зазвенел в ее ушах. «У вас же теперь есть книга, что вам еще от него надо?»
Каприкорн не спеша подошел к свече, которую погасил сожирук, провел указательным пальцем по фитилю и осмотрел сажу.
«Что мне надо от твоего отца?» — сказал он, не поворачиваясь к Мэгги. «Я хочу оставить его здесь, что же еще? Похоже, ты не знаешь, каким выдающимся талантом он обладает. До сих пор волшебный язык не желал поступить ко мне на службу, как ни старался Баста уговорить его. Но сейчас, когда Сожирук привез тебя, он будет делать то, что я потребую. В этом я абсолютно уверен».
Мэгги попыталась отпихнуть Басту, но тот взял ее за шкирку, как курицу, которой хотел свернуть шею, а когда Эленор кинулась ей помочь, он небрежно направил ей в грудь ружье и подтолкнул Мэгги к двери. Обернувшись, она увидела, что Сожирук по-прежнему стоял у большого стола и смотрел на нее, но на этот раз не улыбался. «Извини», — казалось, говорили его глаза. «Я должен был это сделать. Я могу все объяснить». Но Мэгги ничего не хотела понимать и уж совсем не собиралась его извинять.
«Да чтоб ты подох!» — кричала она, пока Баста тащил ее из комнаты. «Чтоб ты сгорел! Чтоб ты в собственном огне задохнулся!»
Баста смеялся, закрывая дверь.
«Нет, вы только послушайте эту маленькую кошку!» — говорил он. «Мне кажется, что тебя надо остерегаться!»